Сегодня мы будем исследовать второе послание Коринфянам, 4 глава. Тема наша, как всегда, вы помните, «Входите тесными вратами». То есть мы рассматриваем практические аспекты, как войти в Царство Божие, которое должно быть внутри нас. То есть что нужно делать, какие есть причины, почему мы не уподобляемся Господу, почему мы молимся, читаем и не меняемся, да? Узнать эти причины, устранить, чтобы потом можно было, уже понимая и разумея вот принципы вхождения в Царство Божие, достигать этого Царства Божия. Значит, 4 глава продолжает мысль, которой мы окончили предыдущую 3 главу. И я вам хочу напомнить в начале 16, 17 и 18 стих, чтобы мысль продолжить. Значит, мы говорили в этих стихах о таком понятии, как что обозначает «взирая на славу Господню». Вот вы слышали, в церквах часто говорят, надо взирать на Господа. А как на Господа взирать? Или мысленно представлять Его сидящим на престоле? Или, может быть, наклонил голову, как некоторые говорят, во время вечери, а теперь взял хлеб и положил его в рот, мысленно будем вспоминать страдания Иисуса Христа. Я не против того, что нужно вспоминать, но вспоминать это нужно не на вечере, вы согласитесь? Помнить об этом нужно когда? Каждый день, каждую минуту, для того, чтобы понять, что, чтобы нас спасти, Он распял свою плоть на кресте. И чтобы мы могли спасти другого человека, мы должны точно так же, вспомнив об этом, распять свою плоть. И пусть будет нам больно, но не ближнему нашему. Я читаю последние стихи 3 главы. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. И вы помните, мы с вами говорили, покрывало мешает понимать Писание, Ветхий Завет евреям, да? И заметьте, это покрывало снимается, смотрите, когда мы обращаемся к Господу. А теперь я хочу сказать, а кто же его видел, и как же на него взирать? А теперь смотрите, мы читаем 17 стих. Господь есть Дух. То есть, смотрите, буквально взирать на Господа мы не можем. Но что Он говорит, что Он думает, что Он нам подсказывает, из чего мы узнаем? Из того, что говорит нам Дух Святой. Правильно? Значит, заметьте, лица Господа мы не видим, но Его слова... Его Дух, Его мудрость в голосе Святого Духа мы можем узнавать, можем слышать. И смотрите, взирать на Господа, а Господь есть Дух, значит, нужно взирать на Господа, конкретно слышать и понимать голос Святого Духа, да? И дальше, смотрите, написано. Мы же, Господь есть Дух, а где Дух Господень, если мы Его принимаем... слышим, то там свобода от греха, свобода от обрядности. И дальше сказано, заметьте, какие признаки взирания на Господа. Мы же все открытым лицом, заметьте, что такое открытым лицом. Если обращаемся к Господу, начинаем задумываться над смыслом совершаемого обряда или читаемого слова, то заметьте, если начинаем думать, то уже что происходит? Покрывало снимается с нашего лица при чтении Слова Божьего. Дальше заметьте. Мы же все с открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. Заметьте. Уже получается как бы не на Господа, а на что? На славу Господню. А славу Господню кто нам представляет? Дух Святой. Почему сказано это слава Господня? Его характер, Его любовь, Его терпение, Его мудрость в Духе Святом что? Выражаются и преподаются нам, если мы просим и ждем этого, так? И теперь смотрите. Почему написано, что мы взираем на славу Господню? Заметьте, слава Господня – это слова, сказанные Господом в голосе Святого Духа. И заметьте, в этой славе, которая отображает характер Христа, мы как в зеркале должны кого видеть? Заметьте, если мы взираем на славу Господню, А слава Господня или Господь, или Дух Святой – это зеркало, и лицо наше не закрыто покрывалом, то кого мы должны видеть? Себя. Правильно? Тут же речь идет, что каждый из нас взирает на Господа, а слава Господня как зеркало. Значит, в зеркало мы видим кого, когда подходим к зеркалу? Себя. И смотрите, написано. И взирая на славу Господню, то есть обратите внимание, взирая, слушая, понимая и рассуждая над теми словами, которые говорит нам Дух Святой, мы, дальше написано, преображаемся в тот же образ. Какой? То, о чем нам говорит Святый Дух, какими мы должны быть и как должны поступить, если мы взираем, постоянно смотрим, наблюдаем, думаем, разговариваем с Ним, то внутри нас происходит преобразовательный процесс. Наши мысли меняются, наше сердце тоже меняется, образ мышления меняется, подходы, стереотипы меняются, и мы начинаем заметить, если мысли меняются и сердца меняются, то меняются и действия наши, правда? Здесь коротенько написано, заметьте, преображает нас Святой Дух, но когда мы взираем, когда мы внимательно слушаем и размышляем, и дальше написано, преображаемся в тот же образ. Смотрите, написано, от славы в славу. Знаете, почему написано от славы в славу? Заметьте, сегодня мой уровень определенный есть. И мне сегодня Господь что-то новое открыл. Вы согласны, что для меня это новая слава? То есть, более высокая ступень духовности, чем было до сегодня. Но если я продолжаю изо дня в день взирать на славу, скажите, если сегодня мне что-то открылось, во мне произошло преобразование, я это усвоил и продолжаю дальше взирать на славу Господню, завтра новое что-то откроется, более совершенное. И заметьте, постоянное взирание на Господа, постоянное общение с Ним посредством Святого Духа, и заметьте, взирание, размышление, повиновение этому голосу, заметьте, что делает? Преображает меня постоянно, смотрите, от славы в славу, как от Господня Духа. Так заметьте, кто производит это преобразование? Дух Господень. Дух Святый – это Дух Христов. И общаясь с Ним, постоянно мы преобразуемся. То есть, заметьте, это не просто помолился и мысленно когда-нибудь вспомнил Бога, который на небе сидит, как иногда рисуют на облаке с бородою. От этого не преобразишься. Единственное, до чего дойдешь, может быть, бороду, подражая Ему, отпустишь. Знаете, почему Господь лик свой не открывает, а почему Духом говорит? Человек имеет тенденцию подражать внешне. Вот есть кумиры, перенимают люди прически, ногти, серьги на пупках, на ушах, на бровях, на языках, да? Но заметьте, Господь как бы говорит, я не хочу, чтобы вы копировали меня внешне, не поняв моего внутреннего мира. Ведь самое главное у матери, это не то, что она говорит, а то, та любовь, которая в сердце и в мыслях, правда? И Господь общается с человеком, именно передавая свой внутренний мир, чтобы человек не на формы, не на рост, не на бороду, не на усы, не на плащаницу. Ну, вы поняли, о чем речь. Обратили внимание на что? На внутренний мир, на образ мышления Господа нашего. А теперь смотрите, продолжается 4 глава, и дальше объясняется, к чему приводит взирание на Господа. «Посему, имея по милости Божьей, такое служение мы не унываем». Задаю вам вопрос. Почему Павел пишет, что если по милости Господней, то есть по любви Господней, мы имеем такое служение, мы не унываем? Но если мы спасаемся просто по милости Господней, грешим, а Он милует, то при чем здесь об унынии идет речь вообще? Вы знаете, о чем речь идет? По милости Господней мы имеем такое служение. Какое служение? Читаю с 3 главы стих, смотрите. 6 стих. Он дал нам способность быть служителями. Обратите внимание. мы имеем способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, не просто слепого фанатичного исполнения обряда, но Духа. То есть мы должны понимать уже что? Смысл того, во что верим. Смысл тех обрядов, которые мы совершаем. Потому что буква убивает, а дух животворит. Смотрите, обряд, если мы соблюдаем и не обращаемся к Господу, Господи, открой смысл этого обряда, я не понимаю, зачем мы его соблюдаем. То заметьте, когда мы обращаемся за ответом, то заметьте, мы обращаемся к Господу. Дальше идет работа Святого Духа, и покрывало что делает? Таинственность, непонимание смысла Писания и обрядов, что снимается. Перед нами открывается мир Божьей мудрости и любви, который был сокрыт, примитивно изображен обрядами. И смотрите, по милости Божьей, почему по милости Божьей мы имеем такое служение? Да мы вообще должны были быть за наши грехи убиты, уничтожены. Но Господь не только дал нам обряды, не только дал нам законы, но заметьте, Он дал нам даже личное общение с самим Господом. И заметьте, почему называется такое служение? Какое служение? Господь Духом Святым служит лично, непосредственно каждому верующему. Скажите, у верующего человека личное должно быть непосредственное общение с Господом или через посредников? Вы согласитесь, что это великая привилегия? Вы не пойдете на прием к президенту, чтобы он с вами разговаривал каждый день. К Богу можно пойти. У него и есть всегда время приемное. И заметьте, почему он говорит, мы не унываем. А если каждый день взирать на Господа, если каждый день будет новое и новое открываться в мире моего грешного плотского состояния, если каждый день все больше и больше недостатков открывается, скажите, нормальный человек, я говорю, нормальный не в смысле по-христиански, а нормальный в смысле по-мирски, не придет ли в уныние? Сколько грехов будет открываться, как в зеркале, в нашей душе, если мы изо дня в день будем общаться с Господом? Да мы же увидим себя с ног до головы. В ранах, в увалках. Правда? Заметьте, если мы общаемся с десятисловным законом, то сколько у нас грехов по 10 заповедям? Ну, 10 заповедей, то и грехов сколько? 10. Потому у нас и нет уныния. Но некоторые не хотят и 10 принять, вообще по благодати хотят. Если им сказать, что 10 хотя бы исполни, то они приходят в уныние. Ого, и не гулять, ого, и не красть, и не убивать, но есть люди, которые приняли 10. Но дальше начинается упорное уныние. Ты что хочешь сказать? Что не только 10 заповедей, а намного больше их? Вы помните один псалом Давида? Там сказаны такие слова, кажется, 118-й псалом. Не помню номер стиха, не буду сейчас его искать. «Я видел предел всякого совершенства, но заповедь твоя безмерно обширна». Если заповедь, которая говорит о грехе, безмерно обширна, то и понятие о грехе какое? Безмерно обширное. Так слушайте, заповедь, заметьте, это законченная праведность. 10 заповедей я исполнил, я уже праведный. Но там же не написано «не обижайся на ближнего твоего», в 10 заповедях не написано. Написано, хотя бы не убивал. А если ты не убиваешься, не убиваешь ближнего, а обижаешься, это грех обида. А зависть – грех. А тяжелый вздох и взмах руки, когда кто-то мелет чепуху, скажите, это грех? Нет. А если мы сидим напротив собеседника, он мелет нам. Им это глаза под лоб подкатили и такие, о Господи. Скажите, ближний это воспринимает как поощрение, как награду, как похвалу или как упрек? Это грех или не грех? Вы поняли, почему Павел пишет? Для того, чтобы преображаться и быть, как мы читали с вами со второго послания Коринфянам 2 главы, чтобы быть благоуханием Христовым, то нужно не только 10 заповедей соблюсти, но и взгляд колючий должен поменяться. И вздох тяжелый, когда ближний начинает говорить, у нас изменился. И чтобы носом даже не сопели. Мы же, бывает, начинаем тяжело дышать, как паровоз, который начинает со станции трогаться с тяжелым составом, груженным обидами и грехами. И нам говорят, что сопишь, что дышать нечего, я тут говорю раздраженно. Нету такой заповеди, что дышать нельзя. Да, такой заповеди нельзя. Такой заповеди нет, что нельзя дышать. Но когда мы дышим, ближний же чувствует, как засопел наш паровоз. Правда? И смотрите, вы поняли, почему Павел пишет, мы не унываем? Тот, кто не хочет преображаться, как только начинает понимать, что с Духом Святым нужно иметь постоянное общение, то что происходит? А не хочет меняться. Он приходит в уныние. Говорит, так тут же издуреешь, как все исполнять, что Дух Святой будет открывать. Так мы что, должны быть похожи на самого Иисуса Христа? Да, дорогие. А не так, как нам когда-то объясняли, что на небе мы так станем, Христос рукою поводит, как биополями нам перед лицом, и мы все станем святыми. Понимаете? Человек, который хочет меняться, хочет уподобляться, хочет стать причастником божеского естества, когда общается с Духом Святым, открывается глубокий мир Христа. А заметьте, для чего мы на Христа взираем, и на Его святость, и на Его внутренний мир? Не для того, чтобы на фоне Его увидеть себя, а я таков или нет? Скажите, чем ближе ко Христу подойдешь, чем ближе к зеркалу подходишь, больше изъянов на лице видно. А сдалека и пожилой человек выглядит молодо, правда? И веснушек не видно, и прыщей, и угрей не видно. А когда подошел, да еще с увеличительным стеклом, говорит, ой, рябой же ж я какой. А прыщей, а угрей, и не бритый. То заметьте, чем ближе подходишь к Господу, тем больше видишь на фоне Его своих недостатков. И заметьте, признаком взирания на Христа является что? Я начинаю видеть свои грехи. А если начинаю видеть свои грехи, то тут, наверное, будет пропадать и такое желание говорить насчет того, что я уже точно спасенный. Это просто с большого расстояния от Христа. Я очень похож на Христа. Согласны? Особенно, если одеть мне такое одеяние, как у Христа, и волосы отпустить. Но если ближе подвести, то не очень похож. А если он начнет говорить, и я, так я совсем не похож. И вот эта мысль, смотрите. По милости Господней мы можем соприкасаться с самим Господом, взирать на Его славу посредством Святого Духа. Будет открываться множество новых наших грехов. И заметьте, а дальше же от них нужно будет избавляться? И смотрите, истинные дети Божьи не приходят в уныние, а приходят что? В радость. Слава Господу, что Бог дает даже такое служение. И дальше смотрите, что написано. Второй стих. Но, заметьте, такое служение нам служит сам Господь Иисус, так? И мы должны быть служителями Нового Завета. Господь нам служит. Примите, едите. Сие есть тело мое за вас ломимое, так? А мы должны в этом служении как участвовать? Протягивать руку и брать, и есть. И растворять верою Его слова. Но речь же идет об обличении. Дух Святой пришед, что сделает первое действие? Обличит мир о грехе. А это приятная вообще процедура. Хорошее служение, правда? Да лучше бы нам что-то приятное спели. Нет, это неприятная процедура. И плотские сразу начинают сопротивляться, чем совершают хулу на Святого Духа. А духовное что? Спасибо, Господи, обличай. Пусть люди мне говорят, пусть открывается во мне все плотское, я же хочу стать другим. Чтобы мне измениться, то сначала нужно хотя бы видеть, от чего избавляться, правда? Чтобы лечить болячку, то ее сначала нужно диагностировать правильно, правда? Диагноз правильный должен быть. И смотрите, дальше написано. Но отвергнувшие скрытные постыдные дела, слушайте внимательно. Дух Святой будет говорить мне о моих недостатках, а я должен что потом делать? Отвергать их. То есть, заметьте, что это, о чем речь идет. Не просто он сам меняет, нет, он мне будет объяснять, будет разжевывать, будет показывать, а потом будет говорить, а теперь что сделай? Отвергни вот это, что я тебе сказал, что в тебе плохое. То есть, вот здесь уже начинается несение креста. Борьба, сопротивление, противостойте дьяволу твердую веру. А какому дьяволу? Смотрите, отвергнувши постыдные дела. Я сейчас не беру слово «скрытные», я потом об этом скажу. Заметьте, постыдные дела, которые мы начинаем видеть в себе, да? Значит, заметьте, взирание на Господа открывают нам не только наши внешние дела постыдные, но даже написано какие? Бороться нужно не только с теми, которые мы вслух выражаем или проявляем. Ну, вот так, взяли вслух, сказали на ближнего, или обманули ближнего, да? А заметьте, а скрытные это какие дела? Я вслух не сказал, я про себя вас обозвал. Я вслух на вас не обиделся. Я дома бурчал на вас, и этого никто не видел, никто не слышал, кроме ангелов и Господа. Так заметьте, я должен видеть и скрытные постыдные дела, заметьте, и внутри какие пороки, и какие и снаружи. И это результат взирания на славу Господню. Значит, тот, кто взирает на Господа и не видит своих пороков, и не возрастает, не удаляется от предыдущих пороков, и новые ему не открываются, и он от них заново не удаляется, то он вообще не взирает на Господа. Он вообще не видит славы Божьей. Он даже вообще к Господу не обращается. Заметьте, к Господу, к Духу Святому. Он обращается мимо Духа Святого, к личности Его. «Помоги, защити, дай». Потребительская молитва. Спаси и помилуй, да? Но здесь же процесс, где я участвую в этом служении. Служит мне Господь, и служу и я. И результатом взирания на Господа будет видимое, для меня будет, будут видимые и скрытные внутренние пороки, и внешние, видимые для глаз других людей, и для ушей. И дальше надо будет не только увидеть, чтобы преображаться от славы в славу, в образ Господний, то нужно будет то, на что укажет Дух Святой, нужно будет что? Отвергнуть не только внешнее проявление греха, но даже и внутреннее недовольство, зависть, раздражение, жадность, обидчивость. Скрытные, даже то, что мы не выражаем вслух, нужно будет отвергнуть, то есть не слушать. Противостоять, сопротивляться и не поддаваться, чтобы стать рабом этой постыдной похоти. И дальше написано. При этом, когда будем отвергать скрытные постыдные дела, нужно, не прибегая к хитрости. Знаете, о чем речь идет? Когда Дух Святой говорит, Саша, ты прелюбодействовал, а я прибегаю к хитрости. Нет, Господи, я не прелюбодействовал, я просто любил женщину. Господь спрашивает, какую по счету? Саша, ты пьяница. Господи, я не пьяница, я только выпил. Саша, ты украл. Нет, я не украл, я взял. Вы поняли, о чем речь? Нам не хочется называть грех своим именем. Мы начинаем его каким-то образом убелять, прибегаем к хитрости. Теперь смотрите, если я не украл, а взял, то можно ли избавляться от того, что взял? Это же вообще не порок. Но меня спрашивают, ты взял где? На своем огороде или в чужом магазине? У магазине. А когда проходил мимо кассы, ты дергался? Да. Ты молился, Господи, сохрани и помилуй, спаси и помилуй. От чего? Чего же ты боишься? Быть пойманным? И не боишься быть облеченным? И смотрите, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие. Вы заметьте, одним из главных пороков христианства, одной из причин, почему мы не можем, читая Слово Божие и слушая его, почему мы не можем измениться, заметьте, что является? Искажение Слова Божия. Вы замечаете? Там, где написано прямо, написано «противостоять дьяволу твердой верою». Царство Божие усилием берется. Мы начинаем говорить, что не тот перевод. А в румынском по-другому написано. Я хочу еще один вопрос такой задать. Когда Дух Святой обличает, тут и речь идет, заметьте, вот мы говорим, что нужно принять Духа. Ты Духом крещенный? Вот, смотрите, постоянное взирание на Господа, это постоянное крещение, постоянное общение с Духом Святым. Я задаю вопрос. Вот это взирание на славу Господню, это на иных языках происходит разговор со Христом? Или на родном? Когда мы крадем, скажите, на каком языке нам сказано внутри «не кради»? Правда, было бы интересно, если бы на испанском сказали? Да мы бы ничего не понял, и с чистой совестью украли. На родном же нашем говорит Господь, правда? Чтобы стали известны мои пороки, мне же нужно на понятном языке сказать. И вот смотрите, искажение слова, то перевод не такой, то Ветхий Завет отменен, кроме десятины с Малахии 3 главы. Весь Ветхий Завет отменен, кроме денег. То давайте на иврите читать. Я хочу спросить. Скажите, на русском непонятно, что написано? Что не надо делать? Что так хочется на иврите почитать? Про грешок про свой. А вдруг запутаемся в иврите, в этих значках справа налево будем писать и читать? Что не поймем, что мы украли, а взяли получилось. Чего на греческом надо читать? И что так хочется читать на иных языках, как кому-то говорить на иных языках? Чего? Уж слишком прямо, говорит Господь. Уж слишком понятно. И смотрите, написано, значит, мы имеем такое служение Господне, Он нам открывает наши пороки. Мы дальше должны отвергнуть эти постыдные дела, не прибегая при этом к хитрости и к искажению Слова Божия. Вы заметьте, искажение происходит, бывает смысл, бывает перевод нового мира, так чтобы получилось вообще наоборот все. И заметьте, еще бывает, в каждой конфессии вообще, посмотрите, стихи, которые важны в Новом Завете. В каждой конфессии свои доктринальные стихи, да? Все остальное, где про борьбу, где про крест, эти все стихи не важные. Самое важное – день, пища, омовение ног, вечеря Господня и деньги, как всегда. Языки могут быть. И смотрите, искажение слова и прибегание к хитрости, к оправдыванию греха своего, называя его другим каким-то хорошим словом, мы что делаем? Мы хулим, мы противимся Духу Святому. И написано, не искажая Слово Божие, а открывая истину. Какую истину открывая? В ком, я хочу сказать. Да в Библии она истина, это давно. И ее не надо открывать, она давно открытая. Но эта открытая истина говорит, открой для себя, что это грех. То, что я тебе говорю, это порок. И ты должен открыть свое сердце, чтобы тебе этот порок открылся, ты его увидел как порок, а не как благодетель. А открывая истину, смотрите, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Заметьте, если мы будем открывать для себя истину, то есть признавать грех грехом, и будем отвергать его и бороться, то тогда мы можем себя представить совести любого человека. В каком смысле совести другого человека мы себе представляем? Мы можем быть представлены на суд совести других людей. Смотрите, если грешу, смотрите и говорите. Вы поняли? Эти люди не боятся быть судимы совестью других людей, потому что поступают сами по совести. И дальше написано. Если же и закрыто благовествование наше, обратите внимание, благовествование — это Евангелие. Заметьте, о каком благовествовании идет. Вообще о Евангелии, о книжке, о Новом Завете речь идет. Или вот это благовествование, о котором Павел сейчас пишет. Заметьте, какое благовествование закрыто. Вот она, благая весть. Благие слова, благую весть, говорит Господь Духом Святым. И заметьте, закрыто. Речь о чем идет? О покрывале на лице, правильно? Значит, те, кто не хотят общаться со Святым Духом и слышать на родном языке обличение в грехах, они ищут другие переводы или объявляют, что самый лучший способ общаться с Господом на иных языках. Ночью встать 3 часа и 3 часа ходить, не разумея, что ты говоришь и что тебе говорят. Так заметьте, если же и закрыто вот это благовествование, если и не понимаешь вот этого голоса Святого Духа, не видишь и не слышишь славы Господней, да? А совершаешь обряды, крестился, женился, венчался, принес деньги, то смотрите, то закрыто для погибающих. Вы поняли, почему служение осуждения или смертоносным буквам мы читали в предыдущей главе? Те люди, которые не снимают покрывало, не хотят слышать и видеть работы Святого Духа внутри себя. Кто совершают формы, обряды церкви, исполняют буквально Писание, не понимая его смысла, что он должен быть внутри, в наших сердцах и в мыслях, то, заметьте, это люди, как называются, погибающие. И для них закрыто, заметьте, закрыта работа Святого Духа. И заметьте, раз закрыто, то заметьте, мы читали с вами в 3 главе, смотрите, 14 стих. Но умы их, то есть евреев, ослеплены, ибо то же самое покрывало, какое было раньше у Моисея на лице, покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета. Значит, заметьте, они не понимают Ветхого Завета. А теперь задаю вопрос, 4 глава. И вообще послание Коринфской церкви, это писание пишется Ветхому Завету или Новозаветней Коринфской церкви? Кому пишется? Новозаветней Коринфской церкви. И теперь смотрите, что я вам говорю в 3 главе, что написано в 4. Если же и закрыто благовествование наше, кому? Это уже ж Новый Завет. Проповедь благой вести, проповедь Евангелия в новозаветнее время закрыта, значит, и христианам что? Закрыта работа Святого Духа, хотя и крестились во имя Господа Иисуса Христа, правильно? Но работа Святого Духа так и непонятна, голоса его так и не слышат, и не понимают, и не видят Господа вообще. То заметьте, эти люди называются погибающими. Заметьте, евреи служили смертоносным буквам, и это служение называлось служение осуждения. То есть они будут что? Осуждены, а не оправданы. И Новый Завет, если мы приняли новозаветние обряды, омовение ног, там кто принял, кто вечерю Господню, кто крещение с полным погружением, кто с краплением, то заметьте, если не понимаем смысла, не взираем на славу Господню, не слышим голоса Святого Духа и не преображаемся от славы в славу, то что? Точно так же погибающие, как и ветхозаветные евреи. Согласны? Здесь в Новом Завете написано. Новозаветним церквям. И дальше написано. Вот эти погибающие, как называются. То есть, заметьте, новозаветные христиане читают Новый Завет с тем же самым покрывалом, если не имеют общения с Господом посредством Святого Духа. И дальше написано, вот эти погибающие, 4 стих. Для неверующих, заметьте, неверующих в кого? Христиане веруют в Господа Иисуса, который умер и сидит на небе. В Него веруют? А в Его слова, которые Он говорит нам, верующим в Него, веруем ли мы в каждое слово? Особенно, когда Он обличает нас в грехах. Вы помните, мы с вами проходили Иакова послание, и последняя глава там написана, «Если кто болен, пусть призовет пресвитеров». и эти пресвитеры, что помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господне. Помните там такие слова? И молитва веры исцелит болящего. Молитва веры во что? Я задавал вопрос тогда. В исцеление? Нет. Помазать елеем – это Духом Святым просветить человека. О чем? Заставить его задуматься. Значит, есть какой-то грех нераскаянный, упорство в нем, несогласие с обличением, да? И заметьте, когда ты задумаешься, Дух Святой тебя обличит в грехе, в котором ты упорствовал. И заметьте, молитва веры во что? Господь обличит, и нужно будет поверить, не искажая Слово Божие и не говоря, что я не украл, а взял. Заметьте. Молитва веры, молитва согласия с обличением, признаю, что я украл, а не взял. Я блудник, а не любовник. Это любовник тоже тут смысл такой. Вы поняли? И молитва веры, молитва согласия в обличении греха, что я каюсь, признаюсь и не оправдываюсь, заметьте, исцелит тогда и от болезни физической. Так смотрите, написано, для неверующих, заметьте, когда Дух Святой говорит, люди начинают быть какими? Неверующими. Привожу вам примеры. Помните слова из послания евреям? Третья глава. Ныне, когда услышите глас Его с большой буквы чей? Сына Божия. Посредством Святого Духа. Не ожесточите сердец ваших. Не станьте в позу и не оправдывайте свои пороки. Вы поняли, как приятно взирать на славу Господню? Вы поняли, почему у кого-то уныние появляется при общении с Господом? Вы поняли, почему верующие становятся слепыми и глухими и с каменными сердцами? Это происходит хула на Святого Духа. Лучше говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Расскажите, как Давид гулял, только не рассказывайте, как я загулял вчера. Давайте поговорим про грехи другой церкви, давайте не будем говорить про грехи нашей, правильно? Правда приятно говорить, как кто гуляет, и кто курит, и кто пьет? Но очень неприятно, когда этот разговор идет о наших с вами грехах. И заметьте, для неверующих, слушайте, которые ныне, когда услышат глас его, что делают? Ожесточают сердца. И начинают оправдывать, и начинают бубнить. Вы не замечали, как человек после обличения в церкви, если правильно зачитали, и он понял, что он грешник, идет по улице, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Это что? С кем-то ругается. Помните, есть слова в послании евреям, там написано «и ругаются ему». Знаете, о чем речь? Вот это же идет, как у того ребенок, которого мама отругала, а он пошел выносить мусорное ведро и по лестнице. Ох, это мама, бу-бу-бу, на нее бу-бу-бу, и такая рассякая, и вот вырасту, и вот так же мы ругаемся и на Духа Святого. Ругаемся с Сыном Божьим, который в этом Святом Духе говорит, глаголит к нам. Так смотрите, для неверующих, так заметьте, если мы веруем в Господа, но не веруем Его словам, которые говорит Дух Святой, то мы кто? Вообще неверующие, вы поняли? А значит, мы те же язычники. Раньше язычники верили в деревянного идола, который ничего не говорит, теперь мы верим в живого Господа, который тоже ничего не говорит. А если говорит, то мы уши заложили. Иисуса превратили в того же идола. Нам нравится служить мертвым богам, но не живому, обличающему Богу. Для неверующих, у которых Бог века сего, смотрите, ослепил умы, обратите внимание, рассудок не работает, упрямство нами движет, обида, как это так, кто-то посмел сказать нам о грехе. Кстати, скажу, что если бы мы слышали голос Святого Духа и повиновались, не было бы нужды, чтобы были пастыри в церкви. Но так как человек глухой, то нужно, чтобы хотя бы из-за кафедры это сказали. Ну, в такую церковь не очень-то народ пойдет. Лучше из-за кафедры сказать, что скоро гуманитарка в нашу церковь поступит, много покрестится. Можно будет в Америку на экскурсию съездить к нашим братьям-спонсорам. О, говорит, мы тоже к вам пойдем к вам креститься. Можно наобещать всем спасение, не рассказав, что если в грехах будем, то не спасемся. И многие пойдут, их в хоре будут петь. Но если начать говорить, что, ребята, вы слишком рано начали петь про небесную перекличку, претерпевший до конца спасется, то народ массово отойдет. Потому и написано: много званых, но мало избранных. Не каждый захочет идти этим путем. Вот это и есть: входите тесными вратами. Чем дальше в лес, тем больше дорог. Чем больше слышишь Господа, чем ближе к Нему приближаешься, тем больше видишь своих недостатков, и с еще большим количеством грехов нужно бороться. Но поймите, Бог не открывает все грехи сразу. Мы не способны все сразу понять даже. Но день за днем мы можем возрастать, как и в школу ходим. Каждый день новая программа. Не говорит же нам учитель на второй день первого класса, как мы пришли в первый класс, не говорит же нам сразу всю программу до 10 или до 12 класса. Правда? Вот так и Господь открывает постепенно. Но каждый, до чего, какого уровня достиг, какой грех ему открылся, он должен его отвергнуть. Он должен понять, как от него избавиться. И если он каждый день, ходя в школу, выполняет задание, решает задачи на своем уровне, если в этот момент он умирает или пришествие Христа, он какой? Готовый к спасению. Вы поняли? Нет, он не достиг еще того совершенства похожести на Христа, но он идет путем правильным. И Господь, как бы недостающую нам праведность, добавит своею, сказав, как бы, я так буду говорить, но таким человеческим языком понятным. Он хорошо был, хороший раб, верный и не лукавый, и не ленивый. Доучился до третьего класса, и там еще сколько-то дней, искренне решал задачи. Я вижу его настрой, я вижу его веру, он в вечности доучится. Но тот, который с очка давил, не хотел, пропускал, радовался, быстрее бы кончилось собрание, некогда было почитать, а на небе я доучусь, вот так ты и на небе будешь доучиваться. Особенно, когда дорвешься до дерева познания, до дерева жизни. Уже как наешься, чтобы вечно жить, так ты вообще не станешь учиться и меняться. И Бог не допустит просто до этого. И смотрите, для неверующих, слушайте, это речь идет о верующих, которые ходят в церковь, но называются неверующие, и у которых Бог века сего, а это кто? Сатана с маленькой буквы. Слушайте, так верующего Христа ослужит Богу века сего. Бог века сего ослепил умы. А как ослепил умы? Буквально, что ли, он в мозг вмешался? Проник. Вы помните, великая блудница по Откровению 18 главы, 17 главы напоила народы вином блудодеяния. Вы знаете, кто ослепляет умы, кто приучает народ в церквах, не, заметьте, не думать, не вникать, не рассуждать, а веровать и не задавать вопросы лишние. Кто учит? Это пастыри, о которых написано: на них, на пастыре воспылал гнев мой, и козлов я накажу. Заметьте, кто приучает народ не думать, а веровать? Да, это те, кто выходит за кафедру от имени Бога, говорят. Кстати, если бы людей приучали думать, вы согласитесь с тем, что любые бы заблуждения в учении легко бы были раскрыты? Люди в мыслящении начнут задавать вопросы, и обман выявится. А если народ приучен не думать, то, извините, можно навешать, что хотите, на уши. И вы будете говорить: аллилуйя и аминь. Вот это и есть вино блудодеяния. Заметьте, рассудок что? Ослеплен. Кем? Сатаною. Через кого? Вы уже видите. Ибо много уже пророков появилось в мире, которые от имени Господа говорят совсем не то, что Господь. Господь говорит: никто нечистый туда не войдет, а сегодняшние переводчики и сегодняшние глашатаи Слова Божьего говорят, что все попадем туда с нашими грехами. Не волнуйтесь, мир и безопасность. Спите, вы взяли билет в правильный поезд. Тут правильные проводники и правильный машинист. Спите, в Царстве Божьем разбудят. Разбудят. Проснетесь, очень жарко будет. Выгрузят, но не в Царстве Божьем, а в Царстве тьмы, в Царстве зла. И теперь смотрите. Ослепил умы. Так заметьте, буква убивает, а дух, смысл Писание, смысл обрядов и закона, что животворит. Так заметьте, когда ум у человека работает, когда он вникает, рассуждает, как написано в 8 главе притчи, «Я, премудрость, обитаю с разумом», заметьте, «и ищу рассудительного знания у верующих», это я уже добавляю слово. И Бог хочет, чтобы мы осмысленно понимали, разумели и могли правильно, разумно исполнить что-то и другому доступно объяснить. И смотрите, значит, Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Заметьте, не воссиял свет о благовествовании, свет благовествования о славе Христа. Заметьте, о какой славе Христа? О глубине Его святости, Его любви, Его доброте, Его мудрости. А ведь это благовествование кем совершается? Духом Святым, с которым нужно иметь постоянную связь и общение, что называется «непрестанно молитесь Духом», «непрестанно взирайте на Господа», «непрестанно общайтесь с Господом», «бодрствуйте в молитвах», «всегда будьте внимательны, в любой момент Дух Святой вам может что-то открыть». Так смотрите, люди, привыкшие кушать вечерю и не рассуждать, заметьте, для них никакой славы Господней не открыто. И благовествование, заметьте, благая весть, сказанная Духом Святым, совсем не открыта. И дальше, смотрите, написано, который, то есть Христос, есть образ Бога невидимого. Значит, заметьте, Бог невидимый, Христос видимый. И заметьте, Он является образом, копией точной Бога. И с нами разговаривает, чтобы мы стали Его копиями. Вы письмо Христово, мы с вами читали в прошлый раз. Читаемое и узнаваемое. И узнаваемое по благоуханию. По тому аромату, по той глубине святости и чистоты, которая будет видна всеми человеками. Это та весть, о которой пишется, 144 тысячи поют песнь Моисея и Агнца, которой никто не мог научиться. Заметьте, это люди, которые были в церквах какие? Рассудительные. Которые слышали голос Святого Духа, у которых не было покрывала на лицах. Можно сказать? Потому они слышали голос Божий, слышали, видели, понимали святость Божию, и заметьте, и пропели эту святость своей жизнью, так как они взирали на эту славу, поэтому они ее и отобразили. Повиновались Духу Святому, потому и не осквернились. А заметьте, а все остальные не могли научиться этой песне, потому что написано «осквернили женами», да? По Откровению 14 главы. Одни не осквернились церквами, учениями, вот этими искаженными понятиями библейскими, да? А те, кто слепо верил, осквернились. Можно сказать, что народ израильский был осквернен объяснениями начальников синагог, священниками и левитами. Извратили их умы, что Христа не узнали. И дальше смотрите. Бог невидимый. Ну а письмо Христово, характер Христов должен стать видимый. Да, это должно в реальной жизни произойти, это перемена. И дальше написано. Значит, заметьте, все верующие новозаветные разделены на верующих и неверующих. Заметьте, верующие – это слышащие, разумеющие и повинующиеся голосу Святого Духа, каждому слову. Это называется верующие. Не в Господа вообще, что Он сидит телесно на небе, заметьте, а в каждое Его слово. Мы, дети, веруем в наших матерей. Если сомневаемся, можем взять свидетельство о рождении. Но мы веруем ли словам наших матерей? Нам хочется с радостью выполнить то, что мать просит? Нет, мы говорим, когда ты уже на кладбище пойдешь? Как ты мне уже надоела? Но я в тебя веру, если деньги занять. И если с детьми моими должна посидеть. И мы в Господа веруем, когда в больнице нужно посидеть. И когда рак приключится, мы веруем в Господа. Но когда Он говорит нам о раке нашего ума и нашего сердца, не веруем наотрез. И дальше, 5 стих. «Ибо мы не себя проповедуем», слушайте, Почему так сказано? Не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа. А мы рабы ваши для Иисуса. Вы поняли, почему такой оборот? Мы не себя проповедуем. То, что в нас есть, чистота и святость, Павел пишет, да? То заметьте, это не мы такие. Мы подчинились только тому, кто может сделать нас такими. И говоря об этой святости, о славе Господней в нас, мы хотим обратить внимание не на себя, а заметьте, вы просто на нас должны увидеть, что это все реально, но слушать не меня, а того, кто сделал этих людей такими. Правильно? И заметьте, а мы, рабы ваши для Христа, заметьте, мы служим вам, мы объясняем, мы показываем, мы терпим для Господа. Сначала Господь терпел меня, мне помог преобразиться, а теперь вот понял, дошло, изменился, да, а теперь иди точно так служи другому. Помоги ему снять покрывало своего лица. И дальше. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету. Заметьте, из какой тьмы? Когда лица наши были покрыты покрывалом, мы же не понимали смысла Писания, то мы находились где? Во тьме. Помните, мы с вами говорили, ели, пили, женились и не думали. Не думали в голове, что было? Тьма. Мы не рассуждали, мы не вникали. И заметьте, когда мы обратились к Господу, стали задавать вопросы, то в нашей темной внутренности, в нашем темном, затуманенном уме, что произошло, воссиял свет какой? Свет благовествования, то есть голос Святого Духа, который стал раскрывать, какой Господь, и на фоне его, как в зеркале, стал видеть, какой я. А дальше стал говорить, что мне делать, и я стал делать. И моя, сначала в уме свет появился, потом стал отвергать плотские похоти, свет и в сердце войдет. Когда мы проходили 2 Петра, 1 глава, вы помните, вы имеете вернейшее пророческое слово, вот оно, голос Святого Духа. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Заметьте, до сих пор было что? В голове. Не понимал смысла, было темное место. Приносил деньги, ходил в собрание, мыл ноги, ел вечерю, праздновал день, а любви так и не было. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, слушаете, доколе не начнет рассветать, заметьте, утренняя звезда, сначала она в голове появляется, утренняя звезда, голос Святого Духа, как правильно жить и как неправильно вы жили, да? А потом эта звезда, когда мы отвергаем плотские похоти, то что делает? Утренняя звезда, то есть наше сопротивление нашим плотским похотям, нашим чувствам, нашему сердцу, к чему приводит? Что эта утренняя звезда, Христос, голос Святого Духа, начинает светить не только в голове, но где? И в сердце. А когда уже в сердце начинается свет Божий, то заметьте, от избытка сердца говорят уста. Если в сердце уже свет Божий, то на языке что? Добрые слова. Тогда и рука уже не поднимается со злым намерением, правда? И дальше читаем. И заметьте, озарил наши сердца, заметьте, точно так же написано. В сердцах воссиял свет. Озарил наши сердца. Сначала в уме, потом в сердце. Дабы просветить нас, слушайте, просветить. И ваш дух, душа и тело во всей целости должны быть без пятна и без порока, да? Фессалоникийцам написано. Дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Заметьте, это наше личное познание, и мы им должны быть просвещены от темени головы до подошвы ноги. Но сокровище сие, заметьте, какое сокровище? Помните, я говорил вам, второе послание Петра и первое Петра, там есть такие слова, драгоценная вера. Заметьте, драгоценность. А здесь написано сокровище, похоже? Но сокровище сие, заметьте, мы носим в глиняных сосудах. ни в железных, ни в стальных, ни в титановых. Поняли, о чем речь идет? Смотрите. Сокровище сие, какое сокровище? Скажите, Христос в лице Святого Духа, который может жить в нас, это сокровище? Это дороже золота, серебра и жемчуга, коралла? Дороже и драгоценных камней? И заметьте, Христа в лице Святого Духа, заметьте, принявший голос Святого Духа, принимает и кого? И самого Христа. Принявший Христа, принимает и самого Бога. Отец, Сын и Святый Дух, сии три суть едино, все об одном говорят, одно и то же. И заметьте, сокровище сие, вот этот голос Святого Духа, вот эти постоянные разговоры и мысли о славе характера Божьего, на фоне которого мы видим, какими мы должны быть и какими не должны быть, заметьте, носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила, заметьте, Бог может дать больше сверхсил, заметьте, преизбыточная сила, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Заметьте, Бог больше открыл, у меня больше получилось. И тут я начинаю гордиться, и мой глиняный сосуд что? Лопается. И тут залет сразу же начинается. Заметьте, почему Бог нам не дает святую плоть? Она должна постепенно преображаться, постепенно укрепляться, как бетон застывает. Станешь крепче, будешь скромнее, будешь проще, дам больше славы, иначе разорвет твой сосуд. Вот то, как воды налить в бутылку и поставить в морозилку, и лед разрывает бутылку. Вы поняли, почему в глиняных сосудах? Чтобы преизбыточная сила или слава, ведь Господь много может открыть, и дальше что начинается? Гордыня. А гордыня что? Тут же и падение начинается. Как только возгордился, как только возомнил о себе, тут же и залет. Такой крупный, падаешь и позоришься перед людьми, чтобы не гордился и не приписывал, вот я какой. Помните из послания Коринфянам? Я вам прочитаю сейчас одно место. Второе послание Коринфянам, 12 глава, смотрите. Я не буду читать все, но с первого стиха по десятый место это. Смотрите. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним». То есть, заметьте, это преизбыточная слава Божия, что откровения и видения были открыты, да? «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле ли не знаю, вне тела ли не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». О ком это он пишет? О себе. О чем он пишет, заметьте, вот как мы сейчас вам прочитали. Но мы не себя проповедуем. Он даже не называет имени этого человека, что это он о себе пишет. Я просто хочу сказать, что есть некто, кто может даже до третьего неба нас поднять. В откровениях и в познании славы Господней. И дальше он пишет. Бог знает, не знаю, был восхищен в рай. И слышал неизреченные слова. Неизреченные имеется в виду не то, что их нельзя было пересказать, но их нельзя было изрекать другим людям. То есть они не доросли до того уровня, чтобы им Бог это рассказал. И дальше написано. Таким человеком могу хвалиться. Собой уже не похвалюсь чего. В плоти моей есть немощь, и я не такой еще святой, чтобы мною можно было хвалиться. Заметьте, это он говорит о глиняном сосуде. И дальше он говорит, «Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, то есть не хвалюсь и не хочу акцентировать ваше внимание на себя, чтобы кто не подумал о мне более, чтобы не сделали из меня Христа, заметьте, чтобы не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня». И заметьте, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, данных мне, заметьте, кем было дано? Богом. И заметьте, чтобы я не превозносился, заметьте, преизбыточествующая слава и сила, да? Начинает распирать гордыню. Дано мне жало в плоть. Заметьте, вот он глиняный сосуд начинает что? Страдать. Как только начнешь гордиться, Бог что может допустить? чтобы сосуд не лопнул и нос не задрался.
То что?
Допускает Бог иногда и жало в плоть. Для чего? Нос опустите, пожалуйста. Вы уже доктором богословия решили стать.
Профессором.
Дано мне жало в плоть. Ангел сатаны, заметьте, был допущен Господом. Удручать стал меня, чтоб я не превозносился. Вы поняли, для чего Бог глиняный сосуд наш? Ну, как бы подвергает вот таким, ну, будем говорить, ущемлением, болезням, страданиям. Для чего? Как только я тебе буду открывать, но как только ты будешь гордиться, то сосуд будет лопать. И чтоб ты не гордился, я сам буду давать трещину тебе. С любовью, с милостью для тебя, чтоб ты не погиб. Допущу болячку, допущу падение, допущу гипс, допущу тяжкую болезнь. И дальше написано. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил от меня, чтобы я не был в этом глиняном сосуде, дай мне такой организм, чтобы он не болел. Он говорит, возгордишься, не выдержишь, как сатана. И будешь низвержен с неба. Трижды молил я Господа, чтобы удалил он от меня, этого ангела сатаны. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей. Ибо сила моя совершается в немощи. В какой немощи? Вот потому и наш сосуд, наше тело, заметьте, какое, немощное, и чихает, и кашляет, и температурит, правда? И дальше смотрите. Ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами. Буду говорить о своем несовершенстве, чтобы обитала во мне сила Христова, чем говорить о своих преимуществах, чтобы не возгордиться. Посему я благодушествую в немощах, в обидах. Заметьте, что такое благодушествую, не унываю. Когда меня бьют, когда на меня плюют, когда на меня клевещут, заметьте, я не обижаюсь, а что? Господи, это мне нужно, с какой целью допущено? Чтобы я не возгордился. Кстати, все люди, которые близко были к Богу, были гонимы. И гонения были, знаете чем? Противовесом, балансом для чего? Тебе много открыто. И чтобы ты не возгордился, ты будешь, извините, скажу, в больном теле, может быть. Может быть, в тюрьме, может быть, будешь битый. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда я силен. Знаете, вот и возвращаюсь я к второму посланию Коринфянам 3 главы. С 8 стиха. Мы отсюда притесняем, и заметьте. Но не стеснены, обратите внимание. Но не поддаемся унынию. Мы отсюда притесняемы, но не стеснены, обратите внимание. Но в душах наших нет уныния, нет страха. Мы свободны. Вот я вам сейчас читаю, смотрите. Когда мы читали второе послание Коринфянам, 3 глава, где Дух Господень, заметьте, в искушениях что в плоти нашей происходит, когда мы стеснены? Страх, обида, раздражение. Но если мы слышим голос Святого Духа, Он мне что говорит? Не обижайся, прости, не поддавайся обидам, ты так всю жизнь в них прожил и ничего хорошего не достиг, заметьте. И заметьте, где Дух Господень, где мы Его впускаем, слушаемся и отвергаем уныние, гнев, недовольство, зависть, то что, заметьте, там свобода. От чего? Смотрите. Мы отсюда притесняемы, но не стеснены. Нас обижают, а мы не обижены. Мы свободны от чего? От обиды, от недовольства, от зависти. Поняли, какая свобода? Если с Духом Господним. А если нас притесняют, и мы обижаемся, если нас, на нас наговорили клеветы, а мы бегаем, ищем защиты, то о чем говорит? Нету Господа, нету Духа Святого, нету общения с ними, и нету свободы, нету мира Божия в сердце, нету любви, которая никогда не перестает. Дальше читаю. Мы отсюда притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, то есть обычный человек в этих обстоятельствах какой? В отчаянии, но мы не отчаиваемся, то есть мы свободны. Заметьте, присутствие Святого Духа, если я его слышу и понимаю, то мир Божий никогда не теряется. Мы гонимы. Нас гонят из церкви в церковь, из церкви в церковь, из города в город. Но, заметьте, но не оставлены, мы не чувствуем, заметьте. Нас оставили, нас прогнали и нам сказали что? Все, вы исключены из церкви и Господа с вами нет. А заметьте, а если Дух Святой со мною есть, то что? Это вы меня оставили, но Господь не оставил, Он дает мне мир. И заметьте, признаки, что этот человек не оставлен Богом, он оставлен отступившей церковью. Мир, радость, отсутствие отчаяния, отсутствие это, стеснения. Мир, любовь, доброта остается. Желания искать защиты нет. Бог вам судья. Не уменись и этим людям как бы греха сего. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, нас валят, бьют, но не погибаем. В душах наших продолжается, там нет уныния, там нет капитуляции. А, плюну на все, пойду в мир, чем с такими верующими, заметьте. Так слабаки только говорят и поступают. И дальше написано, 10 стих. Всегда носим в теле, заметьте, в теле, вот оно, глиняный сосуд. Мертвость Господа Иисуса. Заметьте, какую мертвость? Заметьте, Иисус был в отчаянных обстоятельствах, а отчаивался? Нет. На него клеветали, он обижался? Нет. Он был мертв по отношению к обиде, к зависти, к гордости, к духу мщения, к жадности. Был мертв. Носил мертвость, не позволял сатане этими качествами ожить в Иисусе. И заметьте, и мы, если слушаем Господа, повинуемся голосу Святого Духа, то какие бы обстоятельства ни были, заметьте, мы можем жить свято. И заметьте, мы носим мертвость Господа, то есть сопротивляемся любой обиде, любому, любой похоти. И заметьте, всегда носим в теле мертвость Господа, значит, можно носить, заметьте, мы всегда носим не временами, то залет, то пролет, то недолет, то перелет. А заметьте, постоянно носим в теле мертвость Господа. Он был мертв по отношению ко греху. Вот идет мне с мира сего, и во мне не имеет ничего. И если мы повинуемся Духу Святому, точно так же можем носить мертвость Господа. Тоже сказать, вот идет мне с мира сего, и ничего не имеет во мне. Павел пишет, заметьте, все могу, укрепляющим меня Господи. А сегодняшние пастыри говорят, мы ничего не можем, на нас не смотрите, смотрите на Господа. А деньги кому сдавать, Господу или тебе? Господу мне обзирайте, извиняюсь, деньги мне, а Господа, на Господа обзирайте. Я примера показать не могу. Почему? Да, наверное, сам с покрывалом. Да, наверное, сам не понимает, как с Господом общаться. Потому и говорит, на меня не взирайте. А как можно взирать на Господа, если у самого покрывало? У пастыря покрывало на лице, какое же покрывало или одеяло ватное на глазах у членов церкви? Голоса Святого Духа так никто и не знает. Ну, я не говорю вообще, я в общем говорю. Есть люди, которые знают. И дальше написано, всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Заметьте, если носим мертвость, если сопротивляемся греху, повинуясь Святому Духу, который говорит, не делай, не обижайся, не поддавайся, да? То заметьте, по вере нашей, по сопротивлению нашему по отношению к похотям, к обидам, к завистям, то заметьте, в ответ на это, за эту нашу веру и жизнь Иисусова Духом Святым открывается в теле нашем. Заметьте, не до страданий, а заметьте, когда? После страданий. Вы помните, мы читали первое послание первое послание Петра, кажется, 4 глава или 5. Противостойте дьяволу твердую веру. Нет, извиняюсь, это не с другого места. И он убежит. Сначала противостойте, но мысль та же самая. Сначала противостойте, потом он убежит. А вот это место, что я хотел вам сказать, Бог же всякой благодати по кратковременном страдании вашем, не до страдания, а после. Вы сначала пострадаете, посопротивляетесь, противостоите твердую веру и сатане по кратковременном страдании вашем, то есть после что? Да укрепит, да утвердит, да соделает непоколебимыми. И заметьте, здесь написано, сначала носите мертвость, не поддавайтесь на искушение, на провокацию, а тогда что будет? Откроется жизнь Иисусова. Слава Божия, Его святость, Его праведность, Его любовь будет и в нашем теле. Вы поняли? Вот рецепт какой? Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть. Обратите внимание, слово выше прочитали «всегда», то есть «постоянно», а другое слово «непрестанно». Вы поняли, почему Павел пишет «мы не унываем»? Бороться с грехом сколько раз надо в жизни? Непрестанно, постоянно, всегда. Римлянам, если вы помните, вторая глава, там помните написано «постоянством в добром деле». Помните, да? Постоянством, то есть систематически. А когда я вам буду читать Римлянам 8 главу на эту же тему, там написано «закон духа жизни, который во Христе Иисусе я обнаружил», да, я своими словами говорю, «освободил меня от закона греха и смерти». Знаете, что такое закон духа жизни? В нашем духе будет говорить, заметьте, жизнь Иисусова, закон духа жизни, Дух Святой несет жизнь Иисусову. Он говорит во мне, внутри Духом Святым. И заметьте, если я как закон систематически, постоянно буду повиноваться этому Духу Святому, то что произойдет? Он освободит меня от закона греха и смерти, то есть от зависимости, как от алкоголизма, как от курева, как от наркотиков, так и от обид, от гордости, от жадности и зависти. Заметьте, та же самая мысль, другими словами говорится об этом. Значит, ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть. Заметьте, на смерть для греха. Вот это, смотрите, сие творите непрестанно в мое воспоминание на вечере. Ломайте свое тело. Не просто хлеб ломайте, как обряд. А это символ. Я ломал свое тело, вы теперь должны съесть этого Христа, и этот же дух должен появиться внутри вас. То есть, когда вас будут искушать, как меня искушали, я делал что со своим телом? Ломал его. Не обижал другого, не мстил, а ломал себя, чтобы ни разу не согрешить и не поддаться на искушение. И вы сие творите в мое воспоминание. Что, хлеб ломаете или свое тело? Свое тело ломайте. И дальше написано, мы предаемся непрестанно на смерть ради Иисуса. То есть, Он это делал, и мы ради Него должны что? Делать то же самое, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так может открыться? Или не может? Как вы поняли по этим стихам? Да не может, а должна быть. Согласны? Где Дух Господень, там свобода от греха. А где нету Духа Господня? Где иные языки, или искаженное Слово Божие, или прибегаем к хитрости, к переводам и хитросплетенным, замудрым каким-то, то что? Там нет свободы от греха. Потому и говорят, нет праведного ни одного. Мы не можем не грешить. Просто сильно полюбили грех. Сильно не хочется общаться с Господом. Уж сильно больно колется Дух Святой. Дух Святой с огнем сравнивается. Он жжет. Неприятно, ожоги получаются. И дальше написано, 12 стих, так что смерть действует в нас. Заметьте, какая смерть? Для греха. Мы мертвые по отношению к греху. И заметьте, обряд крещения, заметьте, сначала нас погружают в воду, это что обозначает? Похороны. А потом воскрешение, подъем из воды. Не происходит воскрешение без предварительных похорон. Пока не умертвишь свою плоть, вот какой смысл обряда крещения. Я не воскрешу тебя для новой праведной жизни. Пока не будешь носить мертвость по отношению к греху, не будешь сопротивляться, я тебя не могу преобразить. Если натура живая, плотская, я имею в виду, не умирает, то и процесс воскрешения, заметьте, не может происходить. Воскрешаются только мертвые. А если я живой, прибитый, но живой, то это не воскрешение. Натура стала живая. Ты умертви, а я оживлю. Ты убей, ты это умеешь делать. Отворить ты жизнь не можешь, но я Духом Святым помогу тебе. И сделаю по вере твоей, когда ты будешь противостоять дьяволу твердой верой. И заметьте, так что смерть действует в нас, а жизнь у вас. А почему так написано? Это Павел пишет о себе. Павел, Кифа, Аполлос. Смерть действует в нас. Мы не поддаемся ни на какую провокацию греха. А заметьте, почему написано «а жизнь у вас». Знаете, о чем речь идет? Люди же до сих пор не верили, что это возможно. Но глядя на тех людей, у которых получается быть мертвым по отношению к греху, да? Они, глядя на них, у них что появляется? Начинают тоже веровать, и начинаются ростки духовной жизни. Раз у него получается, то почему не получится у меня? У меня начинает расти вера. Я начинаю слушать его объяснения. Я начинаю прислушиваться к голосу Святого Духа. Я начинаю по примеру его подражать, повиноваться голосу Святого Духа. И начинается и во мне что? Преображение, жизнь Христова. Знаете, вот не видели святого человека и думали, что действительно невозможно так жить. Но когда увидели, что он мертвый по отношению ко греху, и он в такой плоти, как и я, то что во мне появляется? Зароды жизни, слушай. Так он же в моей плоти. И у него получилось. Я же знаю, какой он был. Значит, и у меня получится. Вот она начинается вера. Но нужно слушать, нужно повиноваться Духу Божьему. И дальше, 13 стих. Но имея тот же дух веры, какой же тот же дух веры? Какой был и в Господе. Вы поняли? Почему сказано дух веры? Заметьте, не просто вера, я верю в Духа Святого, а дух веры, с ним нужно соглашаться. Не просто верю в Иисуса, а дух веры, тут должен, в вере должен быть какой-то смысл. Я не просто в Господа, а в Его слова. В Его поучение, в Его назидание, в Его обличение я должен в своем духе иметь веру, согласие и повиновение. Но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал, потому и говорил». Заметьте, «я веровал» кому? Голосу Святого Духа. «Потому и поменялся, потому могу и говорить и вам», как бы, да? Я своими словами как бы вам передаю этот стих. И мы веруем, потому и говорим. Заметьте, а если мы не говорим об этом, почему? Не говорим о святости и о возможности достижения святой жизни. Почему мы не говорим? Потому что мы не веруем кому? Духу Святому. Мы веруем Господу, но не веруем Его объяснениям и Его словам. То Писание было на латынском языке, чтобы никто не понимал. Перевели все народы на свои родные языки, чтобы было понятно, начали копаться в других переводах. Начали отменять, то отменено, то к нам не относится, то римлянам, то евреям, то коринфянам, то римлянам. А нам ничего не написано. И заметьте, 14 стих. «Зная, что воскресивший Господа Иисуса...» Заметьте, о ком речь идет. Кто воскресил Господа Иисуса? И заметьте, о каком воскресении идет речь? О воскресении после смерти на Голгофе? Или речь идет о воскресении Господа из смертного Давидового тела? Он родился в подобии плоти греховной. Вы помните написано? Римлянам 1 глава. О сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти. Что такое по плоти? Да не по духу он родился. Не духовным инженером был от рождения, как вот рисует иногда Иисус Христос маленький у матери Марии на руках, уже благословляет, учит. Нет, он был такой же ребенок, как и все. Родился в плоти с такими же задатками, в какой и мы родились. И заметьте, почему написано для нас, верующих, кто не родится свыше? Мы родились не свыше, не от неба, а от земли, от плоти Адамовой. Родились в плоти, склонной ко греху. Заметьте, а потом в процессе жизни должны что? Переродиться свыше уже от чего? То от матери, от Отца грешного, а теперь от Духа Святого, который с неба придет. То есть, заметьте, чтобы родиться свыше, то сначала нужно что? Итак, умертвите плотские члены. Убейте того Давида в себе, того Адама, согрешившего в себе. И заметьте, воскресните, преобразитесь. Я хочу вам прочитать одно место сейчас. Это послание Ефесянам, смотрите. Ефесянам 2 глава. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили». То есть, когда мы жили в грехах, то мы фактически пред Богом были кем? Мертвыми. «В которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, вот Бог века сего, господствующего в воздухе, духа, действующего в сынах, ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили тогда, раньше». Некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью Своею, по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и смотрите, и нас, мертвых по преступлениям, заметьте, не буквально, то есть мы были мертвыми, смотрите, оживотворился Христом. Благодатью, то есть силой Святого Духа, вы спасены. Титу, помните, вторая глава? «Ибо явилась благодать Божья». Помните, какие слова дальше написаны? «Явилась благодать Божья, научающая». Написано «спасительная» или «спасающая всякого человека» или «всех человеков». «Научающая», «вразумляющая». Помните? «Преобразующая», можно добавить, смысл не меняется. И смотрите, Ефесянам 2 глава, 5 стих. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил». Что такое оживотворил? Можно сказать, воскресил? Так вот, и заметьте, Христос родился в плоти Давидовой, которая хотела грешить, но Он ее делал что? Умерщвлял постоянно, носил ту мертвость, которую и мы должны носить. Вот мы сейчас читали. И заметьте, оживотворил, то есть воскресил. Значит, заметьте, и мы можем быть воскрешены. Вы поняли, о каком воскресении идет речь? Римлянам 2, 1 глава, я вам прочитал, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти, и заметьте, и открылся Сыном Божьим. Заметьте, через воскресение из мертвых по Духу Святыни, помните? Так заметьте, речь идет, открылся Сыном Божьим. Я когда-то уже говорил, заметьте, когда Отец сказал, сей есть Сын мой возлюбленный? После смерти? На кресте? Нет, когда Он пришел на крещение от Иоанна. Сей есть Сын мой возлюбленный. Он уже открылся Сыном Божьим. Полностью плоть Давидову умертвил. Вот Он воскрес. 30 лет Он что делал? Носил мертвость. Проходил эту школу, которую мы должны проходить. И к 30 годам чего достиг? Святости, полноты, что мог, придя в мир, полностью показать людям невидимого Бога. Заметьте, по Духу Святыни, по пониманию Святого, голоса Святого Духа, Он повиновался, возрастал во благодати и в премудрости, помните, да? И открылся Сыном Божьим. «Ибо вы все сыны Божьи по вере во Христа Иисуса». Я чуть конкретнее скажу. «По вере в Его слова, повинуясь Его Святому Духу, Его гласу, вы можете стать сынами Божьими, как Христос стал Сыном Божьим». Вот о чем речь идет. Возвращаемся к 2 Коринфянам, 4 глава. 14 стих. «Зная, что воскресивший Господа», заметьте, речь идет о Боге Отце, «посредством Святого Духа, потому что Отец, Сын Божий, нес мертвость в теле своем, да? Воскресивший Господа Иисуса, воскресит через Иисуса, который, я добавляю, нам сегодня говорит то же самое делать, ибо мы должны идти по следам Его, помните? Петр говорит. Через Господа, которого мы принимаем в лице Святого Духа в свое сердце и повинуемся Ему, заметьте, и нас воскресит и поставит пред собою с вами. и нас, и вас, членов церкви, как он говорит. Что мы все можем воскреснуть, преобразиться, измениться. Вы заметьте, я не пропускаю ни одного стиха умышленно. Чтобы вы поняли, логично вообще мысль развивается, если понимаешь смысл. Тут ничего не вставишь, и никакой перевод никому не поможет, чтобы понять обратный какой-то смысл. И дальше читаю. «Ибо все для вас», что имеется «все для вас», «и голос Святого Духа, и наш личный пример, и пример Иисуса Христа, все это написано, сказано в ваши уши с какой целью? Все для вас, чтобы внутри вас появился тот же дух веры. Чтобы вы пошли этим путем, и потом и другим людям об этом сказали, испытав на себе действие благодати Божьей, которое меняет человека. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, заметьте, хоть голосом Святого Духа, хоть кто рассказывает обилие благодати, уже пережив свой опыт и наглядно свой пример приводит, да? Хоть читая Писание, где писали святые Божьи человеки, пророки, которые чего-то достигли, хоть рассказывая об Иисусе Христе, записанные в Евангелии, заметьте, дабы обилие благодати, обилие различных способов, примеров, которые говорят об одном и том же пути, заметьте, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. То есть, заметьте, это будет что? Побуждение и мне стать на этот путь и быть благодарным за то, что встретил этих людей, за то, что прочитал это Писание, за то, что дошло до меня. Так вот он же процесс очищения. Ведь часто говорят, да, христианские принципы правильные. Какими мы должны быть, мы знаем, но давно утеряно что? Утерян рецепт, как таким стать. Мы говорим, что мы должны быть здоровыми, но не знаем лекарства, не знаем бальзама. Нет бальзама. Ну разве Господа нет, разве Духа Святого нет? Почему же нет перемены, почему же нет излечения от наших духовных болезней? А тут уже как проблема, заметьте. Не исцелишь душу свою от греха, как ученики, до излития Святого Духа. Не исцелишь и тел других больных людей. Исцелишь свою душу от греха. Исцелишь, может быть, и свое тело от греха, от болезней. Тогда будешь послан, будет дана сила Святого Духа. Тебя уже не будет распирать, как глиняный сосуд. Ты не возгордишься, не припишешь себе эту силу. Не будешь писать книжки и подписывать доктор богословия, профессор 7 университетов, 25 институтов, президент, вице-президент, секретарь всех обществ, небесных, земных. Ты напишешь раб Христов, Петя. Как писал апостол Павел, как писал апостол Петр, правильно? Не даст Господь настоящей силы тем, кто в глиняных сосудах продолжает носить грехи. Распирает, гордится. И заметьте, дальше написано. 16 стих. Посему мы не унываем, опять заметьте, чему не унываем? Чем больше слышим наставлений, чем больше понимаем и веруем, мы понимаем, что это же все нужно будет исполнять. И для плотского это что? Причина для уныния. А Павел пишет, нет, у нас еще большая радость, еще большая благодарность Господу. Сколько примеров, сколько объяснений. Я еще больше, еще сильнее хочу стать таким. Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, заметьте, что такое тлеет, гниет, распадается. А заметьте, кто его должен, разрушать? Кто его должен умерщвлять? Мы носим мертвость. Мы не даем ему психовать, да? Нашему телу, нашей плоти. И заметьте, если человек хочет курить, а мы не даем ему закурить, скажите, плоть мучается, страдает, голодный паёк. Но заметьте, не надо давать курить этой плоти до каких пор? Пока не засохнет, в таранку не превратится эта натура курящая. На голодный паёк нужно посадить. Когда хочется выругаться, а мы не даем. Правда, ломка начинается, как у наркомана, если нету чем уколоться? И если мы не позволяем высказать дурное свое настроение, что происходит с плотью? Тлеет она, разрушается. И заметьте, и питание, заметьте, и с питанием нужно вот такое, чтобы наша похоть тлела, и с питьем, и с куревом, и с наркотиками, и с, извините, и с болтовнёю нашей, которую мы часто любим, и с ушами, которые любят слушать сплетни, и осуждать других людей нужно тоже, это плотские похоти, восстающие на нашу душу. И заметьте, мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то есть мы с ним все время боремся и распинаем, и заметьте, при этом не унываем, а что? Я его буду сушить, пока он вообще не помрет. Я не успокоюсь до тех пор, пока эта натура плотская не сделает последний вдох и скажет, совершилась, померла я. То смотрите, мы не унываем. Почему? Если внешний наш человек и тлеет, то есть умирает изо дня на день все больше и больше на голодном пайке, то внутренний, заметьте, какой это внутренний человек, в мыслях наших и в сердцах наших со дня на день обновляется, заметьте. А дух, если мы общаемся с голосом Святого Духа, понимаем смысл этой борьбы и смысл обрядов и слов Господних, которые мы читаем и слушаем, то что? Заметьте, дух что делает? Обновляется. То, что в Ефесянам написано, обновиться духом ума нашего, переменить образ мыслей наших. Так заметьте, когда происходит обновление внутренности? Когда мы заставляем тлеть, гнить, умирать, распадаться нашу натуру плотскую. А если мы не распинаем ее, то внутренность не обновляется. Почему? Заметьте. Если общаемся с Духом Святым, то Дух Святой говорит против плоти, что надо делать. Если мы не слушаем, заметьте, не слушаем голоса Святого Духа, мы же не можем быть, как некоторые говорят, я ни Богу, ни сатане не служу. Христос сказал, кто не со мною, автоматически против меня. Если не слушаю голос Святого Духа, то я кого слушаю? Голос плоти или голос сатаны? А значит, если слушаю голос плоти, голос обиды, подчиняюсь обиде, выражаю обиду, зависть, претензии, гнев, крик, то я, заметьте, не могу обновляться. Кому отдал себя в рабы для послушания, того и раб. Как говорит Римлянам 6 глава. Так заметьте, чтобы внутренность обновлялась, то каждый день должна плоть умирать. А это результат повиновения, слышания голосу Святого Духа. 17 стих. Ибо кратковременное, слушайте, легкое страдание, слышите? Почему кратковременное? Ну, если сравнить, что мы вечно будем жить, если сравнить, что любовь, которую мы приобретем в результате кратковременной борьбы, заметьте, любовь потом будет никогда не переставать, то заметьте, ущемление моей плоти, распятие моих обид, моих грехов, да, заметьте, это время ограниченное, да. Ты противостой, а сколько? Ну, пока не умрет, пока не задушишь, накинь веревку на эту натуру, не дай ей пикнуть, не поддайся на ее провокацию, и заметьте, ибо кратковременное, легкое страдание, заметьте, если будешь повиноваться Господу, то с каждым днем борьба будет какая? Этот грех будет все более легче и легче побеждаться. Первый день, если обливаться водой, легко, приятно, холодной водой, я имею в виду, не горячей. Сложно. Второй день чуть легче, через год вам будет просто удовольствие. Первый день начать бегать по 3 километра. Легкое удовольствие. Да ноги загудят, и спина заноет. Но через месяц что будет? Ой, сегодня я не побегал, так плохо чувствую. Сначала то, что побегал, первый раз плохо чувствую, а через месяц плохо чувствую, что не побегал. И заметьте, кратковременное легкое страдание, вы поняли, почему легкое? Чем больше будешь повиноваться Господу, тем что? Первый раз будет тяжеловато, второй раз будет чуть легче, а третий раз, заметьте, я сейчас привожу некоторые примеры, чувство навыком через время, постоянно будешь повиноваться, это войдет как в привычку, и чувства навыкам будут приучены к развлечению добра и зла, не надо будет даже и бороться с этими привычками. Они просто умрут, и нас даже и тянуть не будет. Не пью и не тянет, не курю и не тянет. И заметьте, кратковременно легкое страдание наше. Заметьте, мы должны страдать. А страдание, когда мы не даем плоти, ей, своей плоти выругаться, подчиниться плотской похоти. Заметьте, страдание ваше производит, заметьте, не Дух Святой, а Дух Святой говорит, распни свою плоть, свою похоть. Когда я плоть распинаю, заметьте, она что делает? Страдает. А вот это перенесенное страдание, которое мы читали с вами из послания Иакова 1 главы, помните? Претерпевший же до конца спасется. У Иакова написано чуть по-другому. Ибо кто переносит страдание, получит венец жизни. Помните, у Иакова написано? Претерпевший, заметьте, слава Божья открывается после несения креста, после страдания плоти. Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плотью перестает грешить. Сначала будет страдание, а заметьте, а потом терпение же, это производное от чего? От страдания, от испытания нашей веры. И заметьте, вера наша испытывается. Тогда, когда мы, повинуясь голосу Святого Духа, проявляем веру и делаем так, как Он говорит, не ропщим, не выступаем и не ищем лазейки убежать от искушения. Настоящий спортсмен, который хочет быть чемпионом, он идет в тренажерный зал, он бегает, а не убегает оттуда, правда? И настоящий христианин не будет бежать от искушения, Господи, за что Ты мне этого человека сегодня дал? Он говорит, Господи, дай еще второго. Мне интересно, я со вторым его совладаю. Получилось, Господи, дай мне и третьего. Потому что скоро весь мир против Тебя восстанет. И если Ты научишься всех переносить, считай, что Ты пройдешь безропотно эту пустыню, по которой Господь Тебя проведет. И заметьте, кратковременно легкое страдание производит в безмерном, слушайте, не мерою можем стать похожими на Христа. Безгранично, в безмерном преизбытке, заметьте, что такое слово, избыток и преизбыток. Избыток это и так с лихвою, а преизбыток это еще может быть в квадрате или в кубе. В безмерном преизбытке производит вечную славу. Какую вечную славу? Заметьте, любовь никогда не перестает. Она уже какая стала? Если это небесный плод, то она никогда не перестает. А если она, пока меня любят, и у меня любовь к этому человеку, когда меня не любят, я раздражен на человека, то это, заметьте, не небесная любовь, а какая? Земная. Пока меня любят, я хороший. И заметьте, поняли, почему написано вечную славу? Те уже черты характера, какими становятся? Вечными. И когда вот это начинается вечная жизнь во мне, мы пришли из смерти, добавляю, в вечную жизнь. Потому что любим братьев, и эта любовь никогда не прекращается. И даже врагов любим, и даже благословляем проклинающих, и молимся за обижающих. Вы поняли, что это уже вечная началась жизнь в этом теле? Люди, достигшие, заметьте, живут в плоти человеческой, но живут, заметьте, по законам неба, хотя ходят ногами еще по земле. Это речь идет, та же самая мысль, о которой мы уже говорили, и еще будем говорить о 144 тысячах. И заметьте, в безмерном преизбытке производит вечную славу. То есть, заметьте, мы становимся похожими на кого? На Христа, у вечных Его качествах, Божества. И заметьте, когда это происходит? Когда мы смотрим не на видимое, а заметьте, что такое видимое? Нас стесняют, глаза наши видят. Нас обливают грязью, клеветой, уши слышат. Не смотрите на тех, кто говорит, и тех, кто вас гонит, и на вас плюют. А смотрите на что? Выше смотрите. Но на невидимое. А что невидимое? Вот тот Христос, пока что Его нет. Пока что моя плоть возмущается, хочет дать сдачи. Но ты не давай сдачи, не обращай внимания на этих людей, не мсти им. И заметьте, если претерпишь до конца, то что? вот то, что пока что невидимое, Христос, любовь и терпение, которые никогда не перестают, через время что делаешь? Видимыми. Вы становитесь письмом Христовым. Все это уже видят и говорят. Вы посмотрите, какие люди спокойны. Вы посмотрите, они не говорят о своей святости, но их лица несут печать Божию, имя Божье, его характер, где запечатлен на челах. Вы поняли? Мы смотрим не на видимое, не на гонителей, не на сплетни, не на тех, кто причиняет нам боль, а на невидимое, на Христа, который в лице Святого Духа говорит нам, но которого еще глазами не видно, но внутренним голосом мы слышим, да? И через время этот невидимый голос воплощается в нас в видимом Христе, в видимых, воплощенных чертах характера Божьего. Ибо видимое гонение и страдание плоти моей временно, пока я не даю ей психануть, а невидимое, которого пока что не видно, но которое, которому повинуясь, я достигну святости, а невидимое, которое станет видимым, потом будет каким? Вечным. Аминь.